она перебрала все свои московские воспоминания. Все были хорошие, приятные. Вспомнила бал, вспомнила Вронского и его влюбленное покорное лицо, вспомнила все свои отношения с ним. Ничего не было стыдного. А вместе с тем, на этом самом месте воспоминаний, чувство стыда усиливалось, как будто какой-то внутренний голос именно тут, когда она вспомнила о Вронском, говорил ей: «Тепло, очень тепло, горячо». Существует игра, в которой прячут предмет и ищут с помощью указаний «тепло-холодно». Обратите внимание, что в вагоне тепло и холод тоже все время сменяют друг друга. — Ну что ж, — сказала она себе решительно, пересаживаясь в кресле, — что же это значит? Разве я боюсь взглянуть прямо на это? Ну что ж, неужели между мной и этим офицером-мальчиком существуют и могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, что бывают с каждым знакомым? Она презрительно усмехнулась и опять взялась за книгу, но уже решительно не могла понимать того, что читала. Она провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке, снова контраст между теплом и холодом, и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею. Возобладала ее эмоциональная натура. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что в груди что-то давит дыхание, и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайной яркостью поражают ее. На нее беспрестанно находили минуты сомнения, вперед ли едет вагон или назад. Сравните это выражение с важной метафорой в рассказе «Смерть Ивана Ильича». Или вовсе стоит. Аннушка ли подле нее или чужая? Что там на ручке? Шуба ли это или зверь? И что сама я тут? Я сама или другая? Ей страшно было отдаваться этому забытью, но что-то втягивало в него, и она по произволу могла отдаваться ему и воздерживаться. Она поднялась, чтобы опомниться, откинула плед и сняла пелерину теплого платья. На минуту она опомнилась и поняла, что вошедший худой мужик в длинном нанковом пальто, на котором недоставало пуговицы, еще один штрих в ее настроении, был истопник, что он смотрел на термометр, что ветер и снег ворвались за ним в дверь, слабый намек, но потом опять все смешалось. Мужик этот принялся грызть что-то в стене. Старушка стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его черным облаком. Потом что-то страшно заскрипело и застучало, как будто раздирали кого-то. Обратите внимание на этот полусон. Потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной. Анна почувствовала, что она провалилась. Но все это было не страшно, а весело. Голос окутанного, обратите внимание и на этот штрих, и занесенного снегом человека прокричал что-то ей над ухом. Она поднялась и опомнилась. Она поняла, что подъехали к станции и что это был кондуктор. Она попросила Аннушку подать ей опять снятую пелерину, платок, надела их и направилась к двери. — Выходить изволите? — спросила Аннушка. — Да, мне подышать хочется. Тут очень жарко. И она отворила дверь. Метель и ветер рванулись ей навстречу и заспорили с ней о двери. И это ей показалось весело. Она отворила дверь и вышла. Сравните этот эпизод с тем, как ветер борется с Левиным в конце книги. Ветер как будто только ждал ее, Вновь трогательное заблуждение. Люди, утратившие душевное равновесие, склонны приписывать явлениям природы человеческие свойства. Радостно засвистал и хотел подхватить и унести ее, но она сильной рукой взялась за холодный столбик и, придерживая платье, спустилась на платформу и зашла за вагон. Ветер был силен на крылечке, на платформе за вагонами было затишье. Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла станции. Вагоны, столбы, люди, все, что было видно, было занесено с одной стороны снегом и заносилось все больше и больше. Отметьте составную часть ее будущего сна. Согнутая тень человека проскользнула под ее ногами, и послышались стуки молотка по железу. — Депешу дай! — раздался сердитый голос с другой стороны из бурного мрака. Занесенные снегом пробегали обвязанные люди. Какие-то два господина с огнем папирос во рту прошли мимо нее. Она вздохнула еще раз, чтобы надышаться, и уже вынула руку из муфты, чтобы взяться за столбик и войти в вагон. Как еще человек в военном пальто подле нее самой заслонил ей колеблющийся свет фонаря. Она оглянулась и в ту же минуту узнала лицо Вронского. Приложив руку к козырьку, он наклонился пред ней и спросил, не нужно ли ей чего-нибудь, не может ли он служить ей. Она довольно долго, ничего не отвечая, вглядывалась в него и, несмотря на тень, в которой он стоял, видела, или ей казалось, что видела, и выражение его лица и глаз. Это было опять то выражение почтительного восхищения, которое так подействовало на нее вчера. «Я не знала, что вы едете. Зачем вы едете?» — сказала она, опустив руку, которую взялась было за столбик. И неудержимая радость и оживление сияли на ее лице. — Зачем я еду? — повторил он, глядя ей прямо в глаза. — Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы, — сказал он. — Я не могу иначе. И в это же время, как бы одолев препятствие, ветер засыпал снег с крыши вагона, затрепетал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. И, взявшись рукой за холодный столбик, она поднялась на ступеньки и быстро вошла в сени вагона. В Петербурге только что остановился поезд, и она вышла. Первое лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа. «Ах, боже мой, отчего у него стали такие уши?» — подумала она, глядя на его холеную и представительную фигуру, и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы. Он, Левин, шел по дорожке к катку и говорил себе: «Надо не волноваться, надо успокоиться. О чем ты, чего ты, молчи, глупая!» — обращался он к своему сердцу. И чем больше он старался себя успокоить, тем все хуже захватывало ему дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он подошел к горам, на которых гремели цепи спускаемых и поднимаемых салазок, грохотали катившиеся салазки и звучали веселые голоса. Он прошел еще несколько шагов, и пред ним открылся каток, и тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее. Он узнал, что она тут по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой, на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе, но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. На льду собирались в этот день недели и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собой. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами с робкими неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей. Все оказались Левину избранными счастливцами, потому что они были тут, вблизи от нее. Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней, совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным льдом и хорошей погодой. Николай Щербацкий, двоюродный брат Кити, в коротенькой жакетке и узких панталонах, сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему: «А, первый русский конькобежец, давно ли? Отличный лед! Надевайте же коньки!» «У меня и коньков нет», — отвечал Левин, удивляясь этой смелости и развязности в ее присутствии, и ни на секунду не теряя ее из вида, хотя и не глядел на нее. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в высоких ботинках, видимо, робея, катилась к нему. Отчаянно махавший руками и пригибавшийся к земле мальчик в русском платье обгонял ее. Она катилась не совсем твердо. Вынув руки из маленькой муфты, висевшей на снурке, она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе толчок упругую ножкой и подкатилась прямо к Щербацкому, и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину. Она была прекраснее, чем он воображал ее. Но что всегда, как неожиданность, поражало в ней, это было выражение ее глаз, кротких, спокойных и правдивых. — Давно ли вы здесь? — сказала она, подавая ему руку. — Благодарствуйте, — прибавила она, когда он поднял платок, выпавший из ее муфты. Толстой внимательно следит за своими героями. Он лепит их речи, жесты, но они обретают свою собственную манеру говорить и двигаться в том мире, который он для них создал. Понятно ли это? Мне кажется, что да. — Я не знал, что вы катаетесь на коньках и прекрасно катаетесь. Она внимательно посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения. — Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы — лучший конькобежец, — сказала она, стряхивая маленькую ручкой в черной перчатке иглы инея, упавшие на муфту. Снова ледяной штрих. — Да, я когда-то со страстью катался. Мне хотелось дойти до совершенства. — Вы все, кажется, делаете со страстью, — сказала она, улыбаясь. — Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки, давайте кататься вместе. — Кататься вместе? Неужели это возможно? — думал Левин, глядя на нее. — Сейчас надену, — сказал он. И он пошел надевать коньки. — Давно не бывали у нас, сударь, — говорил катальщик, поддерживая ногу и навинчивая каблук. — После вас никого из господ мастеров нету. — Хорошо ли так будет? — говорил он, натягивая ремень. Немного погодя, один из молодых людей, лучший из новых конькобежцев, с папироской во рту, в коньках, вышел из кофейной и, разбежавшись, пустился на коньках вниз по ступеням, громыхая и подпрыгивая. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, покатился по льду. — Ах, это новая штука! — сказал Левин и тотчас же побежал наверх, чтобы сделать эту новую штуку. — Не убейтесь, надо привычку! — крикнул ему Николай Щербацкий. Левин вошел на приступки, разбежался сверху сколько мог и пустился вниз, удерживая в непривычном движении равновесие руками. На последней ступени он зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал сильное движение, справился и, смеясь, покатился дальше. — Мы присутствуем на обеде, через 2 года после того, как Кити отказала Левину на приеме в доме Облонских. Сначала нужно привести небольшой отрывок о скользком грибе. «А вы убили медведя, мне говорили», — сказала Кити, тщетно стараясь поймать вилкой непокорный, отскальзывающий гриб и встряхивая кружевами, сквозь которые белела ее рука. Великолепное зрение великого писателя, всегда подмечающего, что в следующий момент предпримут его живые куклы. «Разве у вас есть медведи?» — прибавила она в полоборот, повернув к нему свою прелестную головку и улыбаясь. Теперь мы переходим к знаменитой сцене с мелом. После обеда Кити и Левин на минутку оказываются одни. Кити, подойдя к расставленному карточному столу, села и, взяв в руки мелок, стала чертить им по новому зеленому сукну расходящиеся круги. Они возобновили разговор, шедший за обедом, о свободе, занятиях женщин. Левин был согласен с мнением Дарьи Александровны, что девушка, не вышедшая замуж, найдет себе дело женское в семье. Наступило молчание. Она все чертила мелом по столу. Глаза ее блестели тихим блеском. Подчиняясь ее настроению, он чувствовал во всем существе своем все усиливающееся напряжение счастья. «Ах, я весь стол исчертила», — сказала она, и, положив мелок, сделала движение, как будто хотела встать. «Как же я останусь один? Без нее?» — с ужасом подумал он и взял мелок. «Постойте», — сказал он, садясь к столу. «Я давно хотел спросить у вас одну вещь». Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза. «Пожалуйста, спросите». «Вот», — сказал он и написал начальные буквы «К, В, М, О». «Э, Н, М, Б, З, Л, Э, Н, И, Т». Буквы эти значили: «Когда вы мне ответили, этого не может быть, значило ли это, что никогда или тогда?» Не было никакой вероятности, чтобы она могла понять эту сложную фразу, но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова. Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом, то ли это, что я думаю. «Я поняла», — сказала она, покраснев. «Какое это слово?» — сказал он, указывая на «Н», которым обозначалось слово «никогда». «Это слово значит «никогда», — сказала она, — но это неправда». Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала «Т-Я-Н-М-И-О». «Тогда я не могла иначе ответить». Он взглянул на нее вопросительно, робко. — Только тогда? — Да, — отвечала ее улыбка. — А ты? — А теперь? — спросил он. — Ну так вот, прочтите. Я скажу то, чего бы желала, очень бы желала. Она написала начальные буквы — ЧВМЗИПЧБ. Это значило, чтобы вы могли забыть и простить, что было. Все это немного натянуто, хотя любовь, несомненно, творит чудеса, соединяет края пропасти между людьми и может сопровождаться случаями умилительной телепатии. Все же столь детальное чтение мыслей не очень убедительно, однако жесты героев прелестны, и вся сцена художественно оправдана. Толстой выступал за естественную жизнь. Природа, то есть Бог, распорядилась так, чтобы женщина страдала при родах сильнее, чем, скажем, самка дикобраза или кита. Поэтому он был яростным противником искусственного обезболивания. В журнале «Лук», жалком подобии «Лайфа», за 8 апреля 1952 года представлена серия фотографий под заголовком «Я сфотографировала рождение моего ребенка». Исключительно несимпатичный младенец ухмыляется в углу страницы. Подпись гласит: «Лежа на родильном столе, миссис А. Х. Хейзенвельд, писательница-фотограф, что бы это значило, из Седер Рапидс, Айова, щелкнула своим фотоаппаратом и запечатлела эти необычайные мгновения от первых схваток до первого крика ее первенца». Что же это за фотографии? К примеру, муж в пошлом, раскрашенном от руки галстуке, с простецким, но удрученным видом, навещает жену в разгар родов. Или миссис Хейзенквельд фотографирует сестру Мэри, опрыскивающую роженицу дезинфицирующим средством. Толстой бы очень рассердился. Кроме опиума в небольших дозах, который почти не помогает, никаких обезболивающих средств не существовало. Время действия — 1875 год. И во всем мире женщины рожают точно так же, как 2000 лет назад. Здесь звучит как бы двойная тема. Красота и естественность природной драмы, ее тайна и ужас, увиденные глазами Левина. Современные методы, которые используют при родах, госпитализация, уничтожили бы всю прелесть великой 15 главы из 7 части, а обезболивание представляется совершенно невозможным толстому христианину. Кити рожает дома. Левин, конечно же, бродит по комнатам. Он не знал, поздно ли, рано ли. Свечи уже все догорали. Он слушал рассказ доктора и понимал его. Вдруг раздался крик, ни на что не похожий. Крик был так страшен, что Левин даже не вскочил, но, не переводя дыхания, испуганно-вопросительно посмотрел на доктора. Доктор склонил голову набок, прислушиваясь, и одобрительно улыбнулся. Все было так необыкновенно, что уж ничто не поражало Левина. Он вскочил, на цыпочках вбежал в спальню, обошел Лизавету Петровну, княгиню, и встал на свое место у изголовья. Крик затих. Но что-то переменилось теперь. Что он не видел и не понимал, и не хотел видеть и понимать. Воспаленное, измученное лицо Кити, с прилипшую к потному лицу прядью волос, было обращено к нему и искало его взгляда. Поднятые руки просили его рук. Схватив потными руками его холодные руки, она стала прижимать их к своему лицу. — Не уходи, не уходи, я не боюсь, — быстро говорила она. — Мама, возьмите сережки, они мне мешают. Обратите внимание на эти сережки, носовой платок, иглы иния на муфте и другие штрихи, сопутствующие Кити на протяжении всего романа. — Нет, это ужасно, я умру, умру, поди, поди, — закричала она, и опять послышался тот же ни на что не похожий крик. Левин схватился за голову и выбежал из комнаты. — Ничего, ничего, все хорошо, — проговорила ему вслед Долли. Она прошла через это уже 7 раз. Но чтоб они ни говорили, он знал, что теперь все погибло. Прислонившись головой к притолоке, он стоял в соседней комнате и слышал что-то никогда не слыханное им — визг, рев, и он знал, что это кричало то, что было прежде Кити. Уже ребенка он давно не желал. Он теперь ненавидел этого ребенка. Он даже не желал теперь ее жизни, он желал только прекращения этих ужасных страданий. — Доктор, что же это? Что же это? Боже мой! — сказал он, хватая за руку вошедшего доктора. — Кончается, — сказал доктор. И лицо доктора было так серьезно, когда он говорил это, что Левин понял, кончается, в смысле умирает. Доктор, конечно, имел в виду, что через минуту она родит, и это кончится. Затем начинается часть, оттеняющая красоту этого естественного явления. Кстати говоря, вся история художественной литературы в ее развитии есть исследование все более глубоких пластов жизни. Совершенно невозможно представить, что Гомер в IX веке до нашей эры или Сервантес в XVII веке нашей эры описывали бы в таких невероятных подробностях рождение ребенка. Дело не в том, оправданы ли те или иные события или чувства этически или эстетически. Я хочу сказать, что художник, как и ученый, в ходе эволюции искусства или науки все время раздвигает горизонт, углубляя открытие своего предшественника, проникая в суть явлений все более острым и блистательным взглядом. Вот каков результат.